Глава третья. Король-поэт. Следующие дни прошли в праздниках, балетах, турнирах. Обе партии были слиты воедино. Ласка и радушие могли, кажется, отуманить самых бешеных гугенотов. Были примеры самых страшных сближений. Отец Коттон пировал и кутил за столом с бароном де Куртомером. Герцог де Гиз катался по Сене с принцем де Конде. Король как будто поссорился со своей обычной меланхолией и не мог жить без зятя своего, Генриха. Королева-мать была так весела, что почти потеряла сон. Гугеноты, смягченные несколько этой новой капуей, начали надевать шелковое платье, выставлять девизы и горцевать перед известными балконами, как католики. Во всем была видна реакция в пользу реформатской религии, так что можно было подумать, что весь двор собирается сделаться протестантским. Сам адмирал, несмотря на свою опытность, попался на обман подобно прочим и до такой степени, что забыл однажды в продолжении двухчасовой прогулки о своей зубочистке, который постоянно бывал занят с 2 часов пополудни, то есть с того часа, когда вставал из-за обеда, до 8 часов вечера, когда опять садился ужинать. В тот самый вечер, когда адмирал до такой невероятной степени забыл о своих привычках, король Карл пригласил к себе на завтрак Генриха Наварского и герцога де Гиза. Встав из-за стола, он вошел с ними в свою комнату и объяснил им хитрое устройство капкана на волков собственного изобретения. Вдруг он прервал сам себя. «А что, адмирал? Разве он не будет сегодня вечером? Кто видел его сегодня и кто может мне сказать о нем что-нибудь?» «Я», — отвечал король Наварский, — «если, ваше величество, беспокоитесь о его здоровье, я могу успокоить вас. Я видел его сегодня поутру в 6 часов и вечером в 7». «А», — сказал король с пронизывающим любопытством, устремив взоры на зятя, — «раненько же вы встаете, Ганрио, для молодого мужа». «Да», — отвечал король Наварский, — «я хотел узнать у адмирала, который знает все, не едут ли кое-какие дворяне, которых я еще жду». «Еще дворяне. В день вашей свадьбы их было 800, и с каждым днем являются новые. Это просто нашествие», — смеясь сказал Карл. Герцог де Гиз наморщил брови. «Поговаривают о походе во Фландрию», — отвечал Биарниц, «и я собираю вокруг себя всех своих земляков, которые, по моему мнению, могут быть полезны вашему величеству». Герцог, вспомнив о плане, о котором Генрих говорил своей жене в день свадьбы, удвоил внимание. «Хорошо», — отвечал король с лукавой улыбкой, — «чем больше их наберется, тем для нас приятнее. Собирайте, собирайте их, Генрих. Но кто же эти дворяне? Надеюсь, люди храбрые? Не знаю, ваше величество, стоят ли они ваших или дворян герцога Данжу или де Гиза, но я знаю их и уверен, что они сделают все, что будет от них зависеть». «И много вы их ждете?» «Еще человек 10-12». «А как их зовут?» «Право, не помню. Одного только, которого рекомендовал мне Телиньи, как благороднейшего, знаю, что зовут Ламоль. А другие...» «Ламоль? Не Лерак ли Ламоль, провансалец?» — спросил король, имевший обширные сведения по генеалогии. «Именно он. Вы видите, я набираю даже и в Провансе». «А я», — сказал с насмешливой улыбкой Гиз, — «я набираю еще дальше короля Наварского. Я отыскиваю верных католиков даже в Пьемонте». «Католики или гугеноты, но мне все равно», — прервал его король, — «лишь бы они были храбры». Король произнес эти слова, равнявшие в его уме католиков и гугенотов с таким равнодушным выражением лица, что удивился даже герцог де Гиз. «Ваше Величество, занимаетесь нашими фламандцами», — сказал адмирал, которому король несколько дней тому назад позволил входить без доклада. Входя, он услышал последние слова короля. «А вот и адмирал», — сказал Карл. «Только что заговорили о войне и храбрых, и он является. Железо невольно льнет к магниту. Зять мой Генрих и брат Гиз ждут подкрепления для нашей армии. Вот о чем мы говорим». «И подкрепления идут», — сказал адмирал. «Вы получили известие?» — спросил Биарниц. «Да, и в особенности о Ламоле. Вчера он был в Орлеане, завтра или послезавтра будет в Париже». «Черт возьми, господин адмирал должен быть колдуном, если знать, что происходит за 30 или 40 лье. Что касается меня, я хотел бы с такой же точностью знать, что будет или что было под стенами Орлеана». Калиньи остался равнодушен при этакой выходке герцога де Гиза, который этим явно намекал на смерть Франсуа Гиза, отца своего, убитого при Орлеане Пальтро де Мере, по наущению, как подозревали, адмирала. «Я всегда колдун», — отвечал он холодно и с достоинством, «когда верно хочу узнать, что касается моих дел или дел его величества. Мой курьер час тому назад приехал из Орлеана и благодаря почте проехал в день 32 лье. Ламоль едет на своих лошадях и делает в сутки всего 10 лье, следовательно, он приедет только 24-го. Вот и вся магия». «Браво, хорошо сказано», — заметил Карл. «Доказываете этим холодным людям, что не одни года, но и мудрость убелили ваши волосы. Пусть же идут себе толковать о своих турнирах и любовных похождениях, а мы останемся поговорить о войне. Хорошие советники образуют хорошего короля, мой папа. Ступайте, господа, мне нужно поговорить с адмиралом». Молодые люди вышли. Сперва король Наварский, за ним герцог де Гиз. Но за дверью каждый с холодным поклоном пошел своей дорогой. Калиньи проводил их глазами с каким-то беспокойством. Всякий раз, когда сходились эти два человека с закоренелой друг к другу ненавистью, он опасался, чтобы не вспыхнула новая молния. Карл понял его мысль, подошел к нему и, взяв его за руку, сказал: «Будьте покойны. Я всех удержу в повиновении и должных границах. Я действительно король с тех пор, как мать моя не королева. А она перестала быть королевой с тех пор, как Калиньи сделался моим отцом».
«О, ваше величество», — сказал адмирал, — «королева Екатерина — сварливая баба. С ней нет никакой возможности жить в мире. Ее итальянские католики просто бешеные, им бы только истреблять все. А я, напротив, не только хочу всех примирить, но и упрочить силу протестантов. Остальные слишком беспутны, мой папа, и пачкают меня только своими любовными похождениями и развратом. Сказать ли тебе откровенно?» — продолжал Карл еще с большей задушевностью. «Я не доверяю никому из окружающих меня, исключая моих новых друзей. Честолюбие Таванна для меня подозрительно. В Ельвиль любит только хорошее вино и готов, я думаю, продать меня за бочку мальвазии. Монморанси думает об одной охоте и проводит время в обществе своих собак и соколов. Граф Дерец — испанец, Гизы — лотарингцы. Я думаю, прости Господи, что во всей Франции только и есть истинных французов, что я, зять Генрих, да ты. Но я прикован к престолу и не могу командовать армией. Много-много, если мне позволят поохотиться в Сен-Жермене или Рамбулье. Зять Генрих слишком молод и неопытен, к тому же, мне кажется, в нем много отцовского, а отца его, как известно, вечно губили женщины. Только ты, мой папа, храбр, как Юлий Цезарь, и мудр, как Платон. И я, право, не знаю, что мне делать. Оставить ли тебя советником или послать туда генералом? Если ты будешь заседать в совете, кто же будет командовать, и кто же будет моим советником, если тебя отослать?»
«Ваше Величество», — отвечал Калиньи, — «сперва надо победить. Совет найдется после победы».
«Ты так думаешь? Пусть будет по-твоему. В понедельник ты отправишься во Фландрию, а я в Амбуаз».
«Ваше Величество, вы едете из Парижа?»
«Да.
Этот шум и праздники утомили меня. Я не деятель, я мечтатель. Я родился не королем, а поэтом. Пока ты будешь на войне, ты будешь составлять род совета, который и будет управлять делами. И лишь бы матушка не вмешалась, все пойдет хорошо. Я уже известил Рансара, чтобы он приехал ко мне в Амбуаз. Там, вдали от шума, от света, от злых, в тени старых деревьев, на берегу реки, при тихом журчании ручьев, мы будем беседовать с ним о божественных предметах. Вот, послушай мои стихи, которыми я приглашаю его к себе. Я написал их сегодня утром». Калиньи улыбнулся. Карл, проводя рукой по желтому и гладкому, как слоновая кость, лбу, нараспев продекламировал свои стихи, посвященные знаменитому поэту того времени Рансару.
«Браво, ваше величество, браво», — сказал Калиньи. «Я, конечно, больше смыслю в войне, чем в поэзии, но мне кажется, что эти стихи стоят лучших стихов Ронсара, Дюра и даже Мишеля де Лопиталя, канцлера Франции.
«Ах!» — воскликнул Карл. «Если бы это была правда! Звание поэта, скажу тебе откровенно, заманчивее для меня всего в мире».
«Я знал, Ваше Величество, — сказал Колиньи, — что вы беседуете с музами, но не знал, что вы к ним ближе всех.
Кроме тебя, отец мой, кроме тебя. И я хочу предоставить тебе управление делами именно для того, чтобы побеседовать с ними на свободе. Слушай, теперь мне надо отвечать на новый мадригал, присланный мне этим великим поэтом. Я не могу отдать тебе теперь же все бумаги касательно вопросов, в которых мы не согласны с Филиппом II, да и, кроме того, есть еще план кампании, составленный моими министрами. Я все это соберу и отдам тебе завтра утром».
«В котором часу, Ваше Величество?»
«В 10. Если случится, что я буду занят стихами в моем кабинете, все равно войди и возьми все бумаги, которые найдешь на том столе в красном портфеле. Цвет довольно ярок, ты не ошибешься. А я пойду писать Рансару».
«Прощайте, Ваше Величество».
«Прощай».
«Вашу руку».
«Что, мою руку? В объятия мои, к моему сердцу, вот где твое место. Обними меня, старый воин». И Карл, обняв Колиньи, почтительно склонившегося, коснулся губами его седых волос. Адмирал вышел, оттирая слезу. Карл следил за ним взглядом, пока мог, прислушивался, пока хоть что-нибудь было слышно. Потом, когда все исчезло и затихло, он склонил по старой привычке голову на грудь и медленно пошел в свой арсенальный кабинет. Этот кабинет был любимой комнатой короля. Здесь он учился фехтованию у Помпе и поэзии у Рансара. Сюда собрал он множество оборонительных и наступательных оружий, лучших, какие только мог отыскать. Все стены были покрыты секирами, щитами, копьями, алебардами, пистолетами и мушкетонами. Сегодня знаменитый оружейник принес ему еще превосходнейшую аркебузу, пищаль, на дуле которой были вырезаны стихи, сочиненные самим царственным поэтом. Карл вошел в кабинет и, закрыв главный вход, в который вошел, приподнял ковер, скрывавший небольшой коридорчик. Коридор вел в маленькую комнату, где перед аналоем стояла на коленях женщина и молилась. Король шел тихо. Ковер заглушал шум шагов его, так что движение его было безмолвно, как движение тени. Женщина, стоявшая на коленях, не слышала ничего, не оглянулась и продолжала молиться. Карл остановился на минуту, глядя на нее в раздумье. Женщине было года 34 или 35. Свежая красота ее казалась еще свежее от наряда крестьянки из окрестностей Ко. На ней была высокая шапка, модный убор при французском дворе в царствовании Изабеллы Баварской. Красный корсаж был весь вышит золотом, как носят теперь крестьянки из Нетуна и Соры. Комната, которую она занимала уже лет 20, прилегала к спальне короля и представляла странную смесь изящества и простонародности. Дворец отразился в хижине, а хижина во дворце. В этой комнате было что-то среднее между простотой жилища крестьянки и роскошью будуара знатной дамы. Аналой, перед которым она стояла на коленях, был сделан из дуба с удивительной резьбой и обит бархатом с золотой бахромой, между тем как Библия, эта женщина была реформатка, была из числа тех старых истрепанных книг, какие встречаются в беднейших хижинах. Остальное все было вроде этого аналоя и Библии. «Мадлон», — произнес король. Услышав знакомый голос, женщина с улыбкой подняла голову. Вставая, она отвечала: «А, это ты, сын мой».
«Да, кормилица, поди сюда».
Карл опустил занавеску и сел на ручку кресла. Кормилица вошла.
«Что тебе, Шарло?» — спросила она.
«Подойди ближе и отвечай тише». Она подошла с фамильярностью, которая, естественно, проистекает из нежного чувства кормилицы к питомцу, но языки современников приписывали это не столь чистому источнику.
«Ну вот я, говорите», — сказала она.
«Что, здесь тот, которого я звал?»
«Уже с полчаса».
Карл встал, подошел к окну, поглядел, не подсматривает ли кто-нибудь, подошел к двери, приложил ухо, желая увериться, что никто не подслушивает. Смахнул пыль с оружия,
полоскал борзую собаку, следовавшую за ним шаг за шагом, останавливающуюся, когда останавливался ее хозяин, начинавшую двигаться вместе с ним. Потом, подойдя опять к кормилице, он сказал: «Хорошо, прикажи ему войти». Кормилица вышла в ту же дверь, в какую и вошла. Король подошел к столу, на котором лежало множество оружия. Едва он успел подойти к этому столу, как занавес снова поднялся, и вошел тот, кого он ждал. Это был человек лет 40, с серыми лукавыми глазами, с носом вроде совиного клюва, с выдававшимися скулами. Лицо его силилось выразить почтение, но вместо того появлялась только лицемерная улыбка на побледневших от страха губах. Карл незаметно протянул за спиной руку и взялся за пистолет нового изобретения, в котором выстрел производился не посредством фитиля, а от соприкосновения кремня и стального колесика. Король устремил тусклый взгляд на пришедшего. Рассматривая его, он насвистывал с удивительной верностью и даже выражением одну из своих любимых охотничьих песен. Через несколько секунд, в продолжении которых лицо незнакомца менялось все больше и больше, король начал. «Тебя зовут Франсуа де Лувье Морвель?»
«Так точно, Ваше Величество».
«Командир петардщиков?»
«Так точно».
«Я хотел тебя видеть».
Морвель поклонился.
«Ты знаешь, — продолжал Карл, налегая на каждом слове, — что я равно люблю всех моих подданных».
«Знаю, — проговорил, запинаясь Морвель, — что Ваше Величество — отец своего народа,
и что гугеноты и католики равно мои дети».
Морвель был нем, но дрожь, пробежавшая по телу его, не ускользнула от проницательного взора короля, несмотря на то, что пришедший был почти скрыт в темноте.
«Это тебе досадно», — продолжал король. «Ведь ты вел жестокую войну с гугенотами».
Морвель упал на колени. «Ваше Величество», — прошептал он, — «поверьте».
«Верю», — продолжал Карл, пронзая Морвеля все глубже глазами из стеклянных, сделавшимися почти огненными. «Верю, что ты хотел убить адмирала в Манкатуре. Верю, что ты промахнулся и перешел в армию герцога Данжу, нашего брата. Верю, наконец, что ты в другой раз перешел к принцам и записался в отряд Муиде Сен-Фаля».
«О, государь!
Храбрый пикардейский дворянин! Государь!» — воскликнул Морвель. «Не убивайте меня!» «Достойный офицер», — продолжал Карл, и на лице его выразилась почти зверская жестокость. «Он принял тебя как сына, дал тебе кров, одежду и пищу». Морвель тяжело вздохнул. «Ты называл его, кажется, отцом», — беспощадно продолжал король, «и нежная дружба связывала тебя с молодым Муи, его сыном». Морвель, стоя на коленях, сгибался все больше и больше, как будто слова Карла давили его. Король стоял неподвижно и бесстрастно, как статуя, у которой только губы одарены жизнью. «Кстати», — продолжал он, — «герцог де Гиз обещал тебе, кажется, 10 000 ЭКЮ за убийство адмирала». Убийца приник к земле. «Что касается Муи, твоего доброго отца, однажды ты поехал с ним на рекогносцировку к Шевре. Он уронил хлыст и сошел с лошади, чтобы поднять его. Ты был с ним наедине. Ты вынул пистолет, и когда он наклонился, ты застрелил его. Потом, заметив, что он умер, ты ускакал на лошади, которую он тебе подарил. Кажется, так было дело». Морвель не отвечал ни слова на это обвинение, верное во всех подробностях, и король опять принялся насвистывать охотничью песню с той же верностью и тем же чувством. «Знаешь ли, господин убийца, — начал он опять через минуту, — что у меня сильное желание велеть тебя повесить?»
«О, Ваше Величество! — воскликнул Морвель.
Молодой Муи еще вчера просил меня об этом, и я, право, не знал, что ему отвечать, потому что просьба его очень справедлива».
Морвель сложил руки.
«Тем более справедливо, что я, как ты сам говоришь, отец моего народа, и что теперь, когда я помирился с гугенотами, они мне такие же дети, как и католики».
«Ваше Величество», — отвечал Морвель, совершенно уничтоженный. «Жизнь моя в ваших руках. Делайте с ней что угодно».
«Ты прав, я не дал бы за нее и гроша». «Но неужели нет средств искупить мое преступление?» — спросил убийца.
«Я не знаю. Впрочем, будь я на твоем месте, чего, благодаря Богу, нет...»
«Что же, Ваше Величество, если бы вы были на моем месте?» — пролепетал Марвель, прильнув глазами к губам Карла.
«Я думаю, что я выпутался бы», — продолжал король.
Марвель поднялся на одно колено и уперся рукой о пол, пристально глядя на Карла, чтобы увериться, не шутит ли он.
«Конечно, я очень люблю молодого Муи», — продолжал король, — «но я люблю и брата моего, Гиза, и если бы один просил меня о пощаде человека, казни которого требовал бы другой, признаюсь тебе, я был бы в большом затруднении». Впрочем, по политике и религии я, конечно, должен бы был предпочесть желание Гиза, потому что Муи, хоть и на храбрый офицер, а все-таки в сравнении с принцем Лотарингским не столь важное лицо.
В продолжение этой речи Марвель медленно становился на ноги, как человек, восстающий из гроба. Король подошел на шаг ближе.
«Вообразите себе, Ваше Величество, — говорил он мне, — что каждое утро ровно в 10 часов проходит, возвращаясь из Лувра по улице Сен-Жермен-Лаксеруа, мой смертельный враг. Я вижу его сквозь решетчатое окно на нижнем этаже. Это окно в комнате моего старого учителя, каноника Пьера Пиля. Каждый день враг мой проходит мимо меня, и каждый день я молю черта, чтобы он унес его в преисподнюю».
«Скажи, пожалуйста, Марвель, — продолжал Карл, — если бы ты был чертом, может быть, это было бы приятно Гизу?»
Марвель адски улыбнулся, и бледные еще от страха губы его проговорили: «Но, Ваше Величество, я не имею власти над преисподней».
«Однако же ты спровадил туда, если не ошибаюсь, храброго Муи. Пожалуй, ты скажешь, что посредством пистолета, а этот пистолет уже не у тебя».
«Государь», — отвечал убийца, ободрившись, — «это все равно. Я из пищали стреляю еще лучше, нежели из пистолета».
Сказал Карл, — «пистолет ли, пищаль ли? Что за важность? Брат Гиз, я уверен, не станет привязываться к средствам».
«Но мне нужно оружие, на верность которого я мог бы рассчитывать. Придется, может быть, стрелять издалека».
«Вот здесь 10 пищалей», — отвечал Карл. «Из них я попадаю в золотой ИКЮ в 180 шагах. Не хочешь ли попробовать какую-нибудь?»
«О, я с величайшим удовольствием, Ваше Величество!» — воскликнул Марвель, подходя к углу, где стояла пищаль, принесенная Карлу в тот самый день.
«Нет, эту не тронь», — сказал король. «Эту я оставляю для себя. На этих днях у меня будет большая охота, так она мне, я думаю, пригодится. Выбери другую».
Марвель снял одну со стены.
«Теперь, Ваше Величество, кто же этот враг?» — спросил убийца.
«Откуда мне знать?» — отвечал Карл, уничтожая Марвеля взглядом, полным презрения.
«Так я спрошу у Гиза», — проговорил Марвель. Король пожал плечами. «Не спрашивай», — сказал он. «Гиз все равно ничего не скажет. Отвечает ли на такие вопросы? Кто не хочет, чтобы его повесили, должен сам догадаться».
«Но почему же, по крайней мере, узнать мне его?»
«Я говорю тебе, что каждое утро он проходит в 10 часов мимо окна канонника».
«Но мимо этого окна проходят многие. Благоволите, Ваше Величество, сказать мне только какой-нибудь признак».
«Это, пожалуй, легко. Завтра, например, он будет нести под мышкой портфель из красного софьяна».
«Этого довольно».
«А что, этот лихой скакун, которого подарил тебе Муи, еще у тебя?»
«У меня есть арабская лошадь, удивительно быстрая».
«О, я не боюсь за тебя. Только тебе не мешает знать, что в монастыре есть задние ворота».
«Благодарю вас, Ваше Величество. Теперь молитесь за меня Богу».
«Как, тысячи чертей! Скорее разве сатане? Только его покровительство может спасти тебя от петли».
«Прощайте, Ваше Величество».
«Прощай. Кстати, постой, Марвель. Ты знаешь, если кто-нибудь заговорит о тебе прежде 10 часов завтрашнего утра или вовсе не заговорят позже этого, так помни, тут в Лувре есть добрые подвалы».
И Карл начал опять свистеть очень спокойно и еще вернее свою любимую песню.